Глава шестая. Пьер в последнее время редко виделся с женой с глазу на глаз. И в Петербурге, и в Москве дом их постоянно бывал полон гостями. В следующую ночь после дуэли он, как и часто делал, не пошел в спальню, а остался в своем огромном отцовском кабинете, в том самом, в котором умер граф Безухов. Он прилег на диван и хотел заснуть, для того, чтобы забыть все, что было с ним, но он не мог этого сделать. Такая буря чувств, мыслей, воспоминаний вдруг поднялась в его душе, что он не только не мог спать, но не мог сидеть на месте и должен был вскочить с дивана и быстрыми шагами ходить по комнате. То ему представлялась она в первое время после женитьбы, с открытыми плечами и усталым страстным взглядом, и тотчас же рядом с нею представлялось красивое, наглое и твердо насмешливое лицо Долохова, каким оно было на обеде. И то же лицо Долохова, бледное, дрожащее и страдающее, каким оно было, когда он повернулся и упал на снег. — Что ж было? — спрашивал он сам себя. — Я убил любовника, да. Убил любовника своей жены. Да, это было. От чего? Как я дошел до этого? От того, что ты женился на ней, отвечал внутренний голос. Но в чем же я виноват? Спрашивал он. В том, что ты женился, не любя ее, что обманул и себя, и ее. И ему живо представилась та минута после ужина у князя Василия, когда он сказал эти не выходившие из него слова: «Я вас люблю». Все от этого. Я и тогда чувствовал, — думал он, — я чувствовал тогда, что это было не то, что я не имел на это права, так и вышло. Он вспомнил медовый месяц и покраснел при этом воспоминании. Особенно живо, оскорбительно и постыдно было для него воспоминание о том, как однажды, вскоре после своей женитьбы, он в 12 часу дня в шелковом халате пришел из спальни в кабинет и в кабинете застал главного управляющего, который почтительно поклонился, глядя на лицо Пьера, на его халат, и слегка улыбнулся, как бы выражая этой улыбкой почтительное сочувствие счастью своего принципала. А сколько раз я гордился ею, гордился ее величавою красотой, ее светским тактом, думал он, гордился тем своим домом, в котором она принимала весь Петербург, гордился ее неприступностью и красотой. Так вот, чем я гордился. Я тогда думал, что не понимаю ее. Как часто, вдумываясь в ее характер, я говорил себе, что я виноват, что не понимаю ее. Не понимаю этого всегдашнего спокойствия, удовлетворенности и отсутствия всяких пристрастий и желаний. А вся разгадка была в том страшном слове, что она... «Развратная женщина!» Сказал себе это страшное слово, и все стало ясно. Анатоль ездил к ней занимать у нее денег и целовал ее в голые плечи. Она не давала ему денег, но позволяла целовать себя. Отец, шутя, возбуждал ее ревность. Она с спокойной улыбкой говорила, что она не так глупа, чтобы быть ревнивою. «Пусть делает, что хочет», — говорила она про меня. Я спросил у нее однажды, не чувствует ли она признаков беременности. Она засмеялась презрительно. Сказала, что она не дура, чтобы желать иметь детей, и что от меня детей у нее не будет. Потом он вспомнил грубость, ясность ее мыслей и вульгарность выражений, свойственных ей, несмотря на ее воспитание в высшем аристократическом кругу. «Я не какая-нибудь дура. Поди сам попробуй, убирайся, — говорила она. Часто глядя на ее успех в глазах старых и молодых мужчин и женщин, Пьер не мог понять, отчего он не любил ее. Да я никогда не любил ее, — говорил себе Пьер. Я знал, что она развратная женщина, — повторял он сам себе, но не смел признаться в этом. И теперь Долохов. Вот он сидит на снегу и насильно улыбается, и умирает, может быть, притворным каким-то молодечеством, отвечая на мое раскаяние. Пьер был один из тех людей, которые несмотря на свою внешнюю, так называемую, слабость характера, не ищут поверенного для своего горя. Он перерабатывал один в себе свое горе. «Она во всем, она одна виновата», — говорил он сам себе. «Ну что ж из этого? Зачем я себя связал с ней? Зачем я ей сказал это «я вас люблю», которое было ложь, и еще хуже, чем ложь?» — говорил он сам себе. «Я виноват и должен нести... что? Позор имени, несчастье жизни? Все вздор», — подумал он. «И позор имени, и честь. Все условно, все независимо от меня. Людовика XVI казнили за то, что они говорили, что он был бесчестен и преступник», — пришло Пьеру в голову. «И они были правы? С своей точки зрения, так же, как правы те, которые за него умирали мученической смертью и причисляли его к лику святых. Потом Робеспьера казнили за то, что он был деспот. Кто прав, кто виноват? Никто. А жив и живи. Завтра умрешь, как мог и я умереть час тому назад. И стоит ли того мучиться, когда жить остается одну секунду в сравнении с вечностью?» Но в ту минуту, как он считал себя успокоенным такого рода рассуждениями, ему вдруг представлялась она, и в те минуты, когда он сильнее всего выказывал ей свою неискреннюю любовь, и он чувствовал прилив крови к сердцу, и должен был опять вставать, двигаться и ломать и рвать попадающиеся ему под руку вещи. «Зачем я сказал ей, я вас люблю?» — все повторял он сам себе. И, повторив в десятый раз этот вопрос, ему пришло в голову Мольерова: «Но за каким чертом понесло его на эту галеру?» И он засмеялся сам над собою. Ночью он позвал камердинера и велел укладываться, чтобы ехать в Петербург. Он не мог оставаться с ней под одной кровлей. Он не мог представить себе, как бы он стал теперь говорить с ней. Он решил, что завтра он уедет и оставит ей письмо, в котором объявит ей свое намерение навсегда разлучиться с нею. Утром, когда камердинер, внеся кофе, вошел в кабинет, Пьер лежал на оттаманке и с раскрытой книгой в руке спал. Он очнулся и долго испуганно оглядывался, не в силах понять, где он находится. «Графиня приказала спросить, дома ли ваше сиятельство?» — спросил камердинер. Но не успел еще Пьер решиться на ответ, который он сделает, как сама графиня в белом атласном халате, шитом серебром и в простых волосах, две огромные косы диадемою огибали два раза ее прелестную голову, вошла в комнату спокойно и величественно. Только на мраморном, несколько выпуклом лбу ее была морщинка гнева. Она своим все выдерживающим спокойствием не стала говорить при камердинере. Она знала о дуэли и пришла говорить о ней. Она дождалась, пока камердинер уставил кофе, и вышел. Пьер робко через очки посмотрел на нее, и, как заяц, окруженный собаками, прижимая уши, продолжает лежать ввиду своих врагов, так и он попробовал продолжать читать, но чувствовал, что это бессмысленно и невозможно, и опять робко взглянул на нее. Она не села и с презрительной улыбкой смотрела на него, ожидая, пока выйдет камердинер. «Это еще что? Что вы наделали, я вас спрашиваю?» — сказала она строго. «Я? Что я?» — сказал Пьер. — Вот храбрец отыскался. — Ну, отвечайте, что это за дуэль? Что вы хотели этим доказать? Что, я вас спрашиваю? Пьер тяжело повернулся на диване, открыл рот, но не мог ответить. — Коли вы не отвечаете, то я вам скажу, — продолжала Элен. — Вы верите всему, что вам скажут? — Вам сказали, — Элен засмеялась, — что Долохов мой любовник. — сказала она по-французски, своей грубой точностью речи выговаривая слово «любовник», как и всякое другое слово. — И вы поверили. — Но что же вы этим доказали? — Что вы доказали этой дуэлью? — То, что вы дурак, так это все знали. К чему это поведет? — К тому, чтобы я сделалась посмешищем всей Москвы. К тому, чтобы всякий сказал, что вы в пьяном виде, не помня себя, вызвали на дуэль человека, которого вы без основания ревнуете. Элен все более и более возвышала голос и одушевлялась. — Который лучше вас во всех отношениях! — Мычал Пьер, морщась не глядя на нее и не шевеля ни одним членом. — И почему вы могли поверить, что он мой любовник? Почему? Потому что я люблю его общество? Ежели бы вы были умнее и приятнее, то я бы предпочитала ваше.
— Не говорите со мной. Умоляю.
— хрипло прошептал Пьер.
— Отчего мне не говорить? — Я могу говорить. И смело скажу, что редкая та жена, которая с таким мужем, как вы, не взяла бы себе любовников.
— А я этого не сделала, — сказала она. Пьер хотел что-то сказать, взглянул на нее странными глазами, которых выражение она не поняла, и опять лег. Он физически страдал в эту минуту. Грудь его стесняла, и он не мог дышать. Он знал, что ему надо что-то сделать, чтобы прекратить это страдание, но то, что он хотел сделать, было слишком страшно.
— Нам лучше расстаться, — проговорил он прерывисто.
— Расстаться? Извольте. — Только ежели вы дадите мне состояние, — сказала Эллен. — Расстаться. Вот чем испугали.
Пьер вскочил с дивана и, шатаясь, бросился к ней.
— Я тебя убью!
— закричал он. И, схватив со стола мраморную доску, с неизвестную еще ему силой сделал шаг к ней и замахнулся на нее. Лицо Эллен сделалось страшно. Она взвизгнула и отскочила от него. Порода отца сказывалась в нем. Пьер почувствовал увлечение и прелесть бешенства. Он бросил доску, разбил ее и с раскрытыми руками, подступая к Эллен, закричал «Вон!» таким страшным голосом, что во всем доме с ужасом услыхали этот крик. Бог знает, что бы сделал Пьер в эту минуту, ежели бы Эллен не выбежала из комнаты. Через неделю Пьер выдал жене доверенность на управление всеми великорусскими имениями, что составляло большую половину его состояния, и один уехал в Петербург.